Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня с нами уже знакомый вам преподаватель Наталья Юрьевна Сухова. И тема сегодняшней лекции – «Русская православная церковь в XIX веке». Интереснейшая тема. XIX век – это век великих святых, великих богословов. Наталья Юрьевна расскажет нам о святых XIX века, о монастырях и монашестве, о духовной школе и богословии XIX века, конечно же, о святителях Филарете, о святителе Игнатии Принчининове и о святителе Феофане Затворнике. Со вниманием слушаем вас, Наталья Юрьевна. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо большое. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, очень рада видеть тех, с кем мы с вами уже в прошлый раз виделись, и очень рада приветствовать тех, кого еще не знаю. Действительно, нам сегодня предстоит крайне интересная тема. Вы знаете, вообще понятие «золотого века», оно, конечно, очень опасное. Но, тем не менее, мы знаем, что есть «золотой век» в святоотеческой письменности, есть «золотые века» каких-то иных еще процессов в истории. Но вот я не побоюсь сказать, что XIX век – это золотой век в истории русской церкви, в истории русского богословия, в истории русской святости. Разумеется, это не отменяет нашего почтения к векам предшествующим, к векам преподобного Сергия Радонежского, преподобного Иосифа Волоцкого, преподобного Нила Сорского. Но XIX век, он обладает двумя поразительными качествами, как мне кажется. С одной стороны, он чрезвычайно близок к нам. Ну, понимаете, если вы читаете письма 17 века, то все-таки вы чувствуете, что это отстоит от нас. Если вы читаете письма 19 века, то это такое впечатление, что читаешь письма современников не только по написанию, но и по мыслям, по каким-то интуициям, по стилю, но он, конечно, более высок, чем наш ныне. Это первое качество, чрезвычайная близость, поэтому мы мыслим и находим там единомышленников каких-то, близких очень людей, и имеем шанс наш круг вот этих единомышленников, близких нам, сделать шире. В трудные минуты опираться как-то на их плечи, в минуту какого-то нашего скудоумия искать у них идеи, в минуту какой-то нашей опустошенности искать у них поддержку и так далее. А с другой стороны, все-таки это история, и все-таки это действительно золотой век, который показывает нам вершины святости, вершины какого-то богословия, вообще вершины культуры русской. Вы все прекрасно знаете, что XIX век – это вообще формирование русского языка и русской культуры вот в таком ее нашем смысле слова. Не хочу сказать современное, да, под современной культурой можно понимать что угодно. Это век Пушкина, но это и век святителя Филарета Дроздова. И мы с вами уже в прошлый раз очень кратко упомянули, что эти два великих для истории России человека, очень непохожих друг на друга по происхождению, по образу жизни, по занятиям, тем не менее, были между собой так или иначе связаны. Так вот, я решил, так как вообще XIX век очень богатый, я решил как-то построить какую-то такую концепцию нашей лекции, какую-то идею, и решила построить ее следующим образом. Итак, я выдвигаю два тезиса. Первый тезис – XIX век – это век великих святых. Причем святителей, о которых мы сегодня будем говорить, преподобных, действительно всплеск монашеской жизни, причем духовной жизни монашеской, не только внешней какой-то, а благоверных, формирование значительной части сонма будущих новомучеников, хотя их подвиг уже будет совершен в 20 веке, и мы о них, конечно, сегодня подробно говорить не будем, но, тем не менее, это тоже век их формирования. Тезис второй. XIX век – это век великих богословов. Действительно, это развитие, чрезвычайный всплеск такой бурной русской духовной школы, которая давала жемчужины богословских трудов практически во всех областях. Богословствовали, конечно, и вне стен духовных академий. Именно к XIX веку относятся выражения «лайн-теологи», да, «богословие мирян», которым тоже нельзя отказать в определенных богословских овациях. Наконец, богословствовали и философы, богословствовали писатели. Ну вот вы, проходя мимо фрески, вы видите Федора Михайловича Достоевского, да, видите Николая Васильевича Гоголя. Это тоже богословы. Так вот, мы сегодня немного поговорим, насколько время позволит, о святых XIX века, причем сконцентрируемся на преподобных, на монашествующих. Затем поговорим о духовной школе и немножко о школьном богословии. Этого выражения не надо пугаться, оно вполне нормально. Ну и, наконец, третье – это три личности, на которых сходятся оба вектора, то есть и святость, и богословие. Это святитель Филарет Дроздов, московский наш знаменитый великий святитель, это святитель Игнатий Брянчанинов, которого тоже, конечно, вы все знаете, и святитель Феофан Затворник. Пожалуй, конечно, предгорий было много в XIX веке, но предгорий не отменяют вершин. И поэтому вся золотая цепь богословов и вся золотая цепь святых вот эти три вершины тоже не отменяет. Они все очень разные, но каждый из них в чем-то нам очень близок. Так что вот это концепция нашей сегодняшней лекции. Ну и, соответственно, она рождает следующий план о пяти пунктах. Это, как я уже сказала, святые XIX века, в основном монастыри и монашества. Это духовные школы и, соответственно, школьное богословие XIX века. Ну и, наконец, три наших святителя. Святитель Филарет, святитель Игнатий и святитель Феофан Затворник или Феофан Говоров. Для того, чтобы нам как-то сориентироваться во времени, я не сомневаюсь, что вы историю отечественную в какой-то степени все знаете, но чтобы у нас не возникало вопросов, я выделила основные периоды 19-го, даже с захватом начала 20 века. В эту эпоху очень удобно и легко вести их по царствованиям, потому что, во-первых, царствования длинные, надежные, цари все благочестивые, и поэтому для церкви очень много все делали. Сегодня мы, конечно, об этом много говорить не сможем, но, может быть, как-то краешком помянем. Поэтому пять царствований. Вспомните наше прошлое с вами заседание, нашу прошлую лекцию. Помните некий хаос на троне. Да? Женщины, дети очень недолго сменяют друг друга, непонятно кого следующим на царствование возводить. Здесь все очень четко. И это благодаря тому, о чем мы с вами в прошлый раз вкратце упомянули, о том, что Павел Петрович или император Павел I отменил указ Петра I об изменении порядка престола наследования и вернул вот этот старый добрый русский порядок, то есть трон переходит к старшему по мужской линии. И благодаря этому обеспечил династии Романовых, вот оставшиеся династии Романовых до революции, обеспечил такое надежное царствие. Ну, надежный переход без каких-то споров. Ну, конечно, мы с вами знаем, что между царствованием, вернее, там, в начале царствования Николая I было декабрьское восстание, были некоторые сомнения, но эти сомнения больше были смущены. Наверное, из истории вы знаете, что Александр I оставил завещание о передаче престола Николаю I с обоснованием этого. И это завещание хранил, кстати, святитель Филарет Московский, святитель Филарет Дроздов, в алтаре Успенского собора Московского Кремля. Так что здесь тоже на самом деле никаких сомнений не было, и поэтому вот эти пять четких царствований – Александр I, Николай I, Александр II, Александр III и Николая II. Мы с вами больше будем говорить о монашестве, о богословии. То, что, в общем-то, с царствованиями связано лишь опосредованно, трудно сказать, что богословие может как-то так реагировать чутко на изменения царствования. Но, тем не менее, какие-то импульсы, какие-то влияния, какие-то вот такие стимулирующие флюиды, конечно, исходили от каждого царствования. Ну, первое такое бравурное, восторженное «Дней Александровских прекрасное начало», как писал Александр Сергеевич Пушкин. Несмотря на то, что началось оно, в общем-то, кроваво, мы с вами помним, что императору Павлу проломили голову, то есть убили помазанника Божия, и, в общем-то, о готовящемся, ну, не преступлении, но узурпации престола, изменении царствующего императора, знал Александр I. Но, тем не менее, несмотря на это, конечно, очень печальное, отягощающее и смущающее событие, тем не менее, царствование началось довольно бурно. Полоса реформ, попытка улучшить, усовершенствовать все стороны жизни государственной, гражданской и церковной. Я обращаю на это внимание, потому что мы вкратце сегодня это коснемся, когда будем говорить о духовной школе. Следующее царствование Николая I, казалось бы, в чем-то оппонирует царству Александра I. Конечно, я сейчас говорю только о каких-то духовных настроениях, о церковной жизни, о богословии. Конечно, не касаясь вообще всех остальных сторон бытия. Так вот, казалось бы, они оппонируют друг другу. Вот эти мистические искания эпохи Александра I, они внутри церкви, они за пределами церкви, и такое очень четкое, очень ортодоксальное, твердо православное царство Николая I. Православие, самодержавие, народность, которая определяет все царствование. Тем не менее, несмотря, казалось бы, на эту оппозицию, два первых царствования XIX века очень тесно связаны между собой. Связаны личностями, связаны каким-то общим настроем. Их вот это внутренние отношения – это одно дело, а общность какая-то первой половины XIX века, эпохи какой-то целостной жизни. Мы с вами убедимся, даже в богословии это заметно, история, эпоха целостной духовной учености, эпоха великих мужей, которые, с одной стороны, были князьями церкви, святителями, с другой стороны, были великими богословами. Это век богословского энциклопедизма, когда один и тот же богослов мог богословствовать в разных областях. Потом сменит такая жесткая дифференциация. Так что вот эта эпоха, первая половина XIX века, тоже претендует с точки зрения церковной, богословской, духовной жизни на некоторую целостность. Следующее царствование императора Александра II, наверное, вы помните из гражданской истории, эпоха великих реформ, когда после поражения в Крымской войне оказалось, что все не так хорошо, как казалось, и проводятся попытки, вообще возбуждение такое бурное, и проводятся попытки реформирования разных сторон жизни – государственной, общественной и церковной. Эпоха великих реформ преломилась очень заметно, значимо в церковной жизни. В общем-то, она дала какие-то и положительные результаты, но внесла в церковную жизнь очень много таких замедленных бомб, каких-то таких черт, которые потом начали оборачиваться не очень положительными результатами. Это и некое такое коснение литургической жизни, и некий такой упадок приходской жизни, несмотря на то, что реформы были направлены напротив на ее оживление. Тоже можно сказать о единстве двух эпох – царствования Александра II и царствования Александра III. Тоже их иногда ставят в оппозицию друг другу. Эпоха реформ Александра II, эпоха контрреформ Александра III. Но все-таки они связаны с одним – попыткой как-то оживить церковную жизнь и понять, что она есть такое в новых условиях. То, что условия новые, вне всякого сомнения, и в Европе, и это захватывает и Россию. И что вот в эпоху этого модернизма, уж простите за такое выражение, делать с церковной жизнью? Как, с одной стороны, отвечать на вызовы времени, уж это выражение хоть ныне избито, но все равно придется его употребить, с другой стороны, понимая, что церковная жизнь, она лишь отчасти связана со внешней историей. Она все-таки определяется и вне временным бытием церкви, потому что все-таки церковь, хотя она и преломляется в конкретных исторических и географических условиях, все-таки это мистическое тело Христово, а все-таки это то, что врата адова не одолеют, то, что не зависит ни от каких временных изменений. И вот, кстати, эта тема соотнесения церкви как мистического тела Христова, вневременного, церкви славной, чистой, не имеющей порока и скверны, которую, еще раз повторю, врата адова не одолеют, и исторического бытия церкви с ее проблемами, с ее какими-то временными неустройствами, временными чертами. Вот это соотношение – одна из проблем, один из вопросов второй половины XIX века. Ну и, наконец, завершает XIX век и, как мы знаем, захватывает первые там, почти два десятилетия XX века – это царствие Николая II. Про него, я думаю, в основном будете вы говорить в следующий раз, потому что все-таки оно тяготеет к XX веку и связано, конечно, с какими-то иными проблемами. Но все-таки я, чтобы целостность XIX века поддержать, скажу, что все идеи, которые развивались, бурно обсуждались на протяжении всего XIX века, находят какое-то свое завершение, иногда печальное, иногда, наоборот, казалось бы, вдохновляющее, именно в эпоху Николая II. И его завершение, восстановление патриаршества, как вы знаете, и весь поместный собор 1917-18 года, или, как его называли современники, Священный собор Православной Российской Церкви, это есть венец всего XIX века и даже, можно сказать, в более широком смысле, венец синодальной эпохи. Ну, про собор, конечно, мы сегодня говорить не будем, но просто чтобы у вас какая-то хотя бы так канва целостная была. Ну и теперь мы с вами переходим к нашей первой теме, у нас времени так много. Это святые XIX века. Еще раз повторю, конечно, обо всех я сказать не могу, ибо это век великих святых, но, тем не менее, несколько слов о монастырях и монашестве. Я остановлюсь лишь на двух таких проявлениях монашеской святости. Это всем известный, конечно, преподобный Серафим Саровский и оптинские старцы. Ну, конечно, о них знают, наверное, больше всего, но если мы о них не упомянем, то, очевидно, совершенно мы будем неправы. Это два как бы очень таких интересных опыта монашеской святости. С одной стороны, конечно, они едины, с другой стороны, дают некие вот такие интересные разнообразия. Ну, во-первых, про преподобного Серафима, я думаю, житие его пересказывать не надо. Вы помните, да, из купеческой семьи, такой благочестивый отрок, у которого и в юности было много связано с такой Божьей помощью, с чудотворениями, и его там падение с высоты, и оживление, и дальнейшее его странствие. Житие, еще раз говорю, считаю, что не обязательно вам пересказывать, наверняка вы знаете, наверное, у каждого русского человека с преподобным Серафимом, как и с преподобным Сергием, какие-то свои связи, какие-то свои отношения. Но что нам очень интересно в личности преподобного Серафима Саровского вот для целостности нашего сегодняшнего разговора, нашего сегодняшнего обсуждения? То, что преподобный Серафим, разумеется, не имел богословского образования, никогда не, в общем-то, не писал богословских трудов, но, тем не менее, мы можем во всей полноте считать его богословом. Вы знаете, что его называют иногда таким пасхальным батюшкой, пасхальным монахом, пасхальным святым и богословом благодати. То есть вот это благодатное освящение, вот эта Пасха, которая пронзает всю жизнь, вот эта божественная благодать, которая преодолевает и человеческую немощь, и преодолевает в каком-то смысле человеческую аскезу, и которая дарует вот эту радость во Христе, спасение через радость во Христе. Вот это, пожалуй, очень важно для преподобного Серафима. Еще одно замечание, которое нам очень важно. В XIX веке, особенно во второй половине XIX века, будет бурный всплеск развития женского монашества. С одной стороны, более-менее понятно, почему. Вы помните из гражданской истории 1861 год, это, конечно, эпоха Александра II, тоже одно из следствий великих реформ, освобождение крестьян. Да? Освобождение может быть не очень удачное, как оценивали и современники, и историки, не очень может быть продуманное до конца, но нам с вами важно сейчас не это, мы не будем давать оценку этой реформе. Важно то, что очень многие вот, крестьянские женщины, там, сестры, вдовы, дочери, которые не вышли замуж, оказались без какого-то пристанища, оказались без какой-то привязки. Ну, особенно, если они оставались одни. И поэтому в 70-е и 80-е годы заметен рост женских общин. Вот эти женские общины, которые потом, в эпоху Александра III, превратились в монастыри. Но если в эпоху Александра II и Александра III это очень заметно, то в эпоху Николая I и в предшествующую Александра I это может быть менее заметный вот такой процесс. И тут, конечно, преподобный Серафим дает очень хороший пример такого умелого окормления женской общины. Ну, я думаю, что не надо вам рассказывать про Дивеева, но, тем не менее, вот здесь преподобный Серафим заложил как бы такую традицию хорошего духовничества и хорошего управления женского монашества. Ну, вы знаете, святитель Феофан, затворник, о котором мы с вами сегодня будем еще говорить, говорил, что женское монашество, оно имеет как бы два таких полюса. С одной стороны, если оно неправильно поставлено, то это обычно такое женское, да, там, сплетни, какие-то недружения и так далее, женский коллектив, как сейчас часто говорят. С другой стороны, если вот женское монашество правильно поставленное, то оно дает иногда удивительные примеры вот такой духовной жизни, духовной жизни, которая достигает очень таких больших высот. Так вот, преподобный Серафим, как кажется, одна из находок его жизни, духовной жизни, это вот умение устроить так монастырь женский, что действительно там заложена на долгие годы духовная жизнь. Ну и, как знаете, сейчас мы тоже получаем от нее, от этого монастыря такое очень благодатное утешение, и, конечно, паломничество тоже об этом свидетельствует. Еще очень важный момент. Преподобный Серафим – это традиция саровских старцев, вот этого поволжского монашества, о котором мы с вами вкратце говорили в прошлый раз, которое начало так заметно формироваться в своем духовном восхождении в последние десятилетия XVIII века. Но в последние десятилетия XVIII века, может быть, даже более так известен был Санаксарский монастырь, а вот Саровский монастырь, он как раз выходит вот такими вершинами наружу духовной жизни, на видную такую сторону, видимую сторону духовной жизни именно в XIX веке. И преподобный Серафим как раз являет такой пример. Конечно, с преподобным Серафимом в российской и в русской жизни связано очень много. Мы с вами не будем сегодня говорить о начале 20 века, но вы, наверное, знаете, что вот все 70 лет, прошедшие от его кончины в 1833 году и вплоть до его канонизации в 1903 году, это 7 веков прорастания святости преподобного Серафима в русской жизни. Пожалуй, ни с одним святым, наверное, в XIX веке, не было связано столько чудотворений, исцелений, столько благодатных моментов, сколько с преподобным Серафимом. И вот это поразительный пример, когда скромнейший, тишайший, вот такой, может быть, уничижающий себя даже преподобный монах стал действительно величайшим русским святым, который действительно сохранял очень от многих бед русскую жизнь на протяжении и XIX века, и XX века, ну и, как надеемся, хранит сейчас. Но, может быть, более такое заметное по общественному значению явление – это, конечно, Оптина пустынь. Оптина пустынь, я вам тоже подробную историю, естественно, не буду рассказывать, думаю, что вы все знаете, она еще в XVIII веке привлекает внимание. Митрополит Платон, например, ей много занимается, Левшин, очень любит эту пустынь и, как современники вспоминали, возлагал на нее очень большие надежды в будущем. Его надежды оправдались. Потом устроением скита, собственно, знаменитого при Оптиной пустыне, занимался будущий митрополит киевский Филарет Амфитеатров. Мы его сегодня, может быть, еще раз помянем, когда будем говорить там о богословии, но, тем не менее, тоже очень такой важный для нас святитель, такой чуть младший современник святителя Филарета Дроздова, который дал тоже удивительный пример монашествующего на епископской кафедре. Ну, мы с вами знаем, что у нас все епископы монашествующие, но я имею в виду как раз пример монашествующего, который продолжал жить вот такой очень углубленной, очень сосредоточенной, очень напряженной духовной жизнью, даже когда стал епископом и даже когда стал митрополитом киевским. Ну, современники вспоминают, что он старался всю первую седмицу не заниматься архиерейскими делами, а подвязаться исключительно в Киево-Печерском монастыре. Причем удивительно для XIX века он исповедовал монахов. Вообще для святителей XIX века это не свойственно. Так вот, этот будущий святитель Филарет Амфитеатров как раз и устраивал оптинский скит. И скит стал вот таким замечательным примером такого взрыва монашеской жизни. Ну, по отношению к духовной жизни трудно слово «взрыв» применять, но тем не менее по значению действительно другого слова не найдешь. Я просто представила вам портреты первых старцев. Ну, там были старцы, были строители, да, скита. Вот мы с вами говорим прежде всего о старцах. Это преподобный, ныне преподобный, прославленный Леонид, потом в схиме Лев Наголкин, и младший его на 20 лет преподобный Макарий Иванов. Он тоже потом примет схиму, но в схиме у него будет тоже имя монашествующий Макарий. Вот эти два, пожалуй, старца, которые заложили традицию Оптиной пустыни, скита, с одной стороны, они тоже являются, они тоже связаны с предшествующей традицией, они тоже не инопланетяне в этой традиции. И они связаны, конечно, с преподобным Паисием Величковским, о котором мы с вами очень кратко говорили в прошлый раз. Ну, можно сказать, что они являются его внуками по монашеству, да, так вот, если по преемству смотреть. Так вот, эти два удивительных старца, совершенно разные по своему там и происхождению, и жизни, ну, видите, даже по внешнему виду, очень такой утонченный, тишайший, нежнейший, с нежнейшей душой, как говорили преподобный Макарий, и такой более строгий, более требовательный к своим духовным чадам преподобный Лев. Но, тем не менее, их вот эта связь, их такой тандем, они, конечно, сумели сделать очень много. Отличительная черта Оптинской пустыни, Оптиной пустыни – это, конечно, окормление приходящих из мира людей. То есть окормление не только братьев, не только там священников, которые приезжают по каким-то причинам, в каких-то, может быть, проблемах, с какими-то проблемами, в каких-то скорбях в монастырь, но и миряне, причем люди разного состояния, начиная от дворян и кончая самыми такими малозначимыми, самыми незаметными крестьянами. И вот это поразительное тоже явление. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что состояние дворянского круга, высшего круга, и в XVIII веке вызывало, конечно, много таких тревог. И даже вопрос в прошлый раз задавали, насколько можно говорить о какой-то церковности дворянского круга в XVIII веке. Ну, в прошлый раз мы с вами как-то обсудили, что, в принципе, говорить, конечно, можно, и среди дворян были очень духовные люди, но это не изменяло общей ситуации. Действительно, быт российский расцерковлялся, и расцерковлялся, конечно, начиная с высшего круга. И вот это расцерковление быта, а быт, несмотря на, казалось бы, его такое низкое иерархическое положение, значит, конечно, очень много. Так вот этот катастрофически расцерковлявшийся быт, он все дворянское общество отводил от церковной ограды, охлаждал в церковном рвении. И здесь, конечно, в XIX веке, в противовес вот этому такому доминирующему направлению, новый поток, встречный, это тяга и людей высшего круга, там, и купечества, и мещан, и людей низшего круга, тяга их к монастырям. И Оптина пустыня здесь, конечно, является самым сильным магнитом, самым ярким светочем. И самым таким открытым, как ни странно, и приветливым. Вот здесь такой парадокс церковный, парадокс монастырской жизни, на который я бы хотела обратить ваше внимание. С одной стороны, Оптина, пустынь, скит ее – это очень закрытый скит. С другой стороны, это очень открытое место. Вот этот парадокс, он может быть объяснен только с духовной точки зрения. Ни с какой обычной такой мирской точки зрения это не объяснить. То, что старцы жили углубленной жизнью, вот это аскеза истинно монашеская. С другой стороны, они смогли распространить вот эти достижения своей святости, достижения своей духовной жизни и осветить ими, и осветить, и освятить ими вообще все российское сообщество. Встает, конечно, всегда вопрос о связи в монастыре, собственно, подвига монашеского аскеза, аскетического, и учености. Мы с вами в прошлый раз говорили, что очень, конечно, хороший и в чем-то удивительный пример дала здесь община преподобного Паисия Величковского. Помните, мы в прошлый раз говорили, вот такая семья, духовная семья одновременно, монашеская община и переводческая община, которая действительно создала такую библиотеку, в основном, конечно, монашеской аскетической литературы для будущей России. Так вот, оптинские старцы тоже здесь следовали этой традиции, и удивительно здесь сплелись усилия их и усилия, ну, такой мирян, причем мирян определенной направленности, славянофилов, ну, по крайней мере, братьев киреевских. Это тоже очень интересное явление, вот такое сочетание в делании духовно-просветительском, с одной стороны, монастыря, с другой стороны, высшего круга, который может принести свои знания, знания языков, знания литературы. Вот это то, что, собственно, всегда считается так удачей в церкви, да? Когда знание соединяется с верой и с духовностью. Но, конечно, пик, можно так назвать, вершина оптинской традиции, хотя, конечно, ни вершина не отменяет всех остальных, ни все остальные вершины, это, конечно, преподобный Амбросий Оптинский. Как говорят, вдвоем преподобный Лев и преподобный Макарий воспитали преподобного Амвросия. Ну, иногда даже говорят, что вот их такая духовность каждого дала, наложившись друг на друга, такой резонанс, прорыв в преподобном Амвросии Оптинском. Ну, преподобный Амвросий был человек все-таки с образованием, хотя и с семинарским, не с академическим, но, можно сказать, был представителем духовной учености. И здесь тоже интересный пример сочетания вот этой школьности, иногда школьности отказывают в духовности, но мы сегодня, надеюсь, убедимся, что это не так. Так вот, сочетание школьности и духовности, причем духовности монашеской, привязанной к очень строгому режиму. Ну, я думаю, про преподобного Амвросия тоже много рассказывать не надо, конечно, вы про него знаете, но действительно преподобный Амвросий явил собой вот такую концентрацию традиции оптинской, которая, с одной стороны, являет глубины духовной жизни, с другой стороны, являет собой вот такой источник духовности для всего окружающего мира. То есть это действительно тот свет, который стоит на вершине горы и освещает все вокруг себя. Теперь второй наш вопрос. Если что-то еще про монашествующих, мы с вами поговорим, когда у нас будут вопросы, время вопросов. Духовная школа и богословие XIX века. Я уже про школьность несколько раз сегодня помянула. Вы знаете, невозможно говорить о XIX веке, не поговорив о духовной школе. Это одна из ярчайших черт жизни церковной жизни XIX века. Надо сказать, что вообще XIX век – это век, конечно, духовной школы, но эта духовная школа претерпевала на протяжении столетия несколько довольно значимых радикальных реформ. И это само по себе ставит очень много вопросов. С одной стороны, неужели они были столь неудачны, что надо было еще и еще раз реформировать? Действительно, вопрос возникает, и он совершенно не праздный. С другой стороны, само понятие реформы, явление реформы, тем более радикальной, жесткой, по отношению к любым сторонам церковной жизни, довольно болезненно. Потому что все-таки церковная жизнь – это такой процесс довольно костный, в хорошем смысле слова. Он не может так быстро реагировать на какие-то изменения. И поэтому, естественно, вопрос школьных реформ – это вопрос такой не очень простой в XIX веке. Но все-таки их было три таких грандиозных. Во-первых, самая такая значимая, самая яркая, заметная – это реформа начала XIX века, которая, с одной стороны, собственно, заложила основу духовной учености в России, такой школьной духовной учености. С другой стороны, вообще создала у нас духовно-учебную систему, ну, которая, в общем-то, до сих пор действует, хотя и прерывалась на несколько десятилетий, но после Великой Отечественной войны была возобновлена. То есть мы с вами тоже находимся в этой духовно-учебной системе. Вторая тоже очень заметная полоса реформ – это 1860-е годы, совершенно новые идеи, новая эпоха. Как помните, эпоха Александра II, эпоха великих реформ, когда идет такой мощный поток новых идей с Запада, в том числе учебных идей. Ну, вот к чему это привело, несколько слов я вам скажу. Ну и, наконец, как помните, эпоха Александра III, часто ее называют эпохой контрреформ, это очень заметно и хорошо проиллюстрировать на как раз жизни духовной школы. Очень кратко я вам скажу, слайд перед вами, но я прошу вас не мучить очень такими обилием каких-то фактов. Я очень кратко постараюсь объяснить, почему, собственно, в начале XIX века потребовались нам реформы. Ну, вообще, понятие «духовная школа» в XIX веке имеет два аспекта. Духовное, потому что готовит духовенство, именно поэтому духовное, потому что главная ее задача – готовить духовенство. А с другой стороны, и это свойственно характерно для XIX века, духовное, потому что сословная школа духовного сословия, духовного ведомства. То есть дети духовенства могли получить в духовной школе бесплатное образование. Ну, причем не только духовенство, то есть диаконов и священников, но и церковнослужителей, то есть пономарей, дьячков. И это очень важно, потому что как раз дети пономарей, дьячков, таких не очень известных, не очень заметных, стали порой великими богословами, которые составляют гордость нашей богословской науки и идеями которого мы питаемся до сих пор. Так вот, собственно, школы у нас для подготовки духовенства появляются сначала в 17 веке в Малороссии, в Киевской, вот этой части Киевской митрополии, потому как там самая тяжелая была ситуация, мы с вами в прошлый раз говорили, такая экспансия католичества, давление униатства. Затем в 18 веке вот принятые, разработанные там модели переносится уже в Великороссию, то есть в московскую часть. И, в общем-то, практически во всех епархиях к концу XVIII века есть уже школа. Именование «духовное» к ним начинает применяться как раз в конце XVIII века. Однако концу 18 уже века понятно, что если не провести какой-то централизации этих школ, то есть не выстроить из сети разрозненных школ систему, то очень трудно будет вводить какие-то новые идеи, говорить о каком-то единых требованиях к выпускникам. Поэтому вот идея централизации, она как бы с конца, с последних десятилетий 18 века начала носиться в воздухе. Ну и, наконец, в начале 19 века, вспомните, да, дни Александровских, прекрасное начало, такое возбуждение, все надо преобразовать, все надо улучшать, сил много, идей много. Ну и, естественно, эти идеи касаются и духовных школ. И в 1808-14 годах проводится реформирование духовных школ. Из них создается система. Я не буду об этом долго говорить, это, в общем, специальные какие-то сведения, может, они вам не очень интересны, будут вопросы, с радостью отвечу. Но только скажу, что были четыре уровня духовных школ разработаны: приходские школы, уездные, епархиальные или семинарии и академии. Собственно, подготовкой пастырей и священников должна была заниматься средняя ступень, то есть семинарии. А высшая ступень академии должны были развивать духовную ученость, то есть заниматься наукой, как мы сейчас с вами сказали. Вот этих академий было четыре: Санкт-Петербургская, Московская, Киевская, Казанская. Ну, собственно, в этих городах академии были и до реформы, но теперь их открыли по новым принципам. По каким же принципам? Значит, академии представляли из себя прежде всего, академии наук духовных, то есть ученые заведения, и только потом учебные. Ну, потому что главная их задача была развитие учености. Но, тем не менее, как и все ступени духовной школы, они были связаны, естественно, и с пастырской идеей, то есть с подготовкой пастырей, ну и, конечно, с особой системой воспитания, духовного воспитания, юношества церкви посвященного. Но так как это были школы высшие, их строили отчасти по примеру университетов, в них была введена научная аттестация, то есть степени ученые. Ну, вы знаете, наверное, многие из вас тоже имеют какие-то ученые степени. Так вот, эта система аттестации была перенесена на духовную область. И это вызвало очень сильное недоумение. Как духовность можно измерять степенями? Откуда мы возьмем этот харизмометр? Так вот, я для такого вашего веселья выписала вам одну цитату, которая принадлежит архимандриту Филарету Дроздову, о котором мы сегодня будем говорить уже в святительском статусе. Но тогда он был довольно молодой еще архимандрит, ректор столичной Санкт-Петербургской академии. Ну, одна из ключевых фигур этой реформы. Так вот, он писал в 1812 году своему другу, корешу, да, по Коломенской семинарии, священнику Григорию Пономареву: «Когда в церкви оскудели учители, тогда явились доктора, профессора и бакалавры, дух евангельский, подобно как спирт, стали измерять градусами». Ну, градус – это степень, понимаете, да, старинное название. Но, однако, несмотря на вот такое ироничное замечание, ну, другу по семинарии что не напишешь, через два года сам архимандрит Филарет стал доктором богословия, одним из первых, ну и как ректор академии присуждал степени магистра и кандидата своим студентам, своим выпускникам. Однако, это, конечно, цитата для вашего веселья, но, тем не менее, мы должны с вами понимать, что все-таки то, что эти степени, эти градусы относились не к обычной науке, а к духовной науке, все-таки накладывало на них определенные ограничения, вернее, требования. А именно, в уставе духовных академий было записано: никакое совершенство сочинения не должно доставить знание доктора богословия тому, кто чистым и неукоризненным образом жизни не засвидетельствовал о себе высшего звания быть учителем христианским. Вот это очень важная и очень глубокая и неотъемлемая связь богословского делания, то есть занятия богословием, и чистоты жизни. Как потом будут говорить уже последующие богословы, тот, кто дерзает заниматься богословием, должен быть просвещен Духом Святым. Иначе он не сможет заниматься богословием. Иначе то, чем он занимается, не будет богословием, не сможет стать богословием. Вот это очень такая важная идея, которая, конечно, не всегда просто ее как бы так реализовать, не всегда просто выработать конкретные критерии. Но, тем не менее, как представляется, очень важная. Потом над этим будут биться, над осмыслением этого будут биться последующие поколения богословов. Ну и еще очень важно, смотрите-ка, вот эта фраза «звание быть учителем христианским» очень многими современниками, делателями духовной школы воспринималось как требование к священному сану. То есть учитель христианский с кафедры учебной – это то же самое, что учитель христианский с кафедры церковной. И поэтому на протяжении 55 лет действия вот этих уставов, введенных в начале XIX века, степени доктора богословия присуждались только лицам священного сана. Ну, я, конечно, не хочу отягощать вас цифрами, но, тем не менее, смотрите, любопытно. Всего 4 академии присудили 30 докторских степеней. Из них 14 монашествующим, 6 архиереям, 9 представителям белого духовенства, одну степень мирянину, но представителю другой поместной церкви, а именно профессору Афинского университета Георгию Мавракардата. Но для нас грек – это не мирянин, это грек, правда? И ни одной степени нашим мирянам. Вот так любопытно просто требования такие. Ну, я подробно не буду рассказывать вам, конечно, о том, как было устроено образование. Только скажу, что следующая реформа, да, следующие реформы были проведены в 60-е годы. Почему же вот прошло полвека, и снова потребовались какие-то новые преобразования духовной школы? Ну, действительно, с одной стороны, проблемы всегда накапливаются, но вопрос, стоит ли их решать каким-то радикальным преобразованием. Ну, сразу скажу, например, что святитель Филарей Дроздов, он является, почему я его всегда поминаю, его называют камертоном XIX века, камертоном церковной жизни и богословия XIX века. Действительно, наверное, это так, и здесь приходится всегда на него ссылаться. Поэтому не удивляйтесь, почему я его упоминаю. Так вот, с одной стороны, конечно, накопились действительно проблемы внутренние в духовной школе. С другой стороны, наверное, главным стимулом для новой полосы реформ послужило то, что изменилась ситуация, изменилась обстановка, вот это возбуждение великих реформ, какие-то новые идеи с Запада, когда, кажется, наша система образования очень отстала. Ну вот вы видите, что у нас сейчас, да, Болонскую систему, наверное, в словосочетании вы все знаете прекрасно. Я думаю, что для тех, кто учится, учит и хоть как-то связан с учебными заведениями, можно это не комментировать. Ну вот обстановку с неким таким... С учетом, что это все-таки вторая половина XIX века, а не начало 21-го, можно и применить туда, применить к тому времени. Ну, кроме того, духовное пробуждение в российском обществе после Николаевской эпохи отменяется почти цензура. Все пишут, как грибы после дождя, учреждаются новые какие-то периодические издания, все хотят писать, никаких запретов, обсуждают все абсолютно. И... Опять же, высшее общество, наше многопетое, которое мы сегодня уже упоминали, считает, что духовенство плохо их окормляет. Оно не отвечает их духовным чаяниям. Естественно, кого в этом надо ругать? Семинарии, которые готовят священников. А почему они плохо готовят священников? А потому что академии дают плохих учителей. Ну и кроме того, в это время бурное развитие науки естественной. Именно в эти годы печатает свою нетленку Чарльз Дарвин. Да? Ну, в 64-м году его знаменитый труд был переведен на русский язык, но для нашего высшего общества язык английский не проблема, сами понимаете. Естественно, это ставит вопрос под сомнение библейскую картину создания человека. Геологические открытия этих лет ставят под сомнение библейскую картину создания мира. Богословие должно отвечать, значит, оно должно проводить специальные исследования. И поэтому главная задача перед академиями – развивать специальные исследования. А в семинариях другая проблема. Помните, мы с вами говорили, что одни и те же школы, семинарии давали бесплатное образование детям духовенства с одной стороны, готовили священников с другой. Если в начале XIX века это казалось замечательно, так как раз и надо, где же может еще вырасти хороший пастырь, как не в пасторской семье? Да? Ритм жизни определяется литургическим ритмом, с детства в алтаре, все понимает, все чувствует. С другой стороны, в середине XIX века это было уже далеко не так. Отнюдь не все поповичи хотели идти по следам своих отцов. И родилась крылатая фраза «невольник, не богомольник». Эту проблему тоже надо было как-то решать. Ну и в 60-е годы проводятся снова реформы. В 67-м году реформа семинарий, а затем в 69-м году реформа академии, которая предлагает совершенно новые модели духовной школы. Я только обращу ваше внимание на самое основное. Конечно, ваш мучить не буду. Я просто специально на кадре более подробно написала, чтобы иметь возможность сказать очень кратко. Так вот, семинарию разделили на две ступени – 4 класса общее образование, а 5-й и 6-й пасторско-богословские. После 4 классов можно было уйти из семинарии и поступить в университет. Причем университеты принимали семинаристов без экзаменов по диплому. И, представьте, 4 класса семинарии приравняли к 7 классам классической гимназии. Ну и надо сказать, что семинаристы довольно бодро пошли в университеты, целый поток, широкий поток пошел, ну и даже академии стали истощаться. И вот это тоже образовало определенную проблему. Кроме того, то, что многие шли в семинарию, уже не предполагая служить в священном сане, вообще служить церкви, а с желанием просто получить бесплатное образование и уйти, тоже создавало некоторые проблемы. Ну, еще интереснее, в академии были введены изменения, там вообще академия была разделена на 3 отделение, в общем, было только священное писание, основное богословие, и вот такая специализация предполагала рощение узких специалистов для решения церковных проблем. Ну, тоже я на этом подробно останавливаться не буду, потому что это, в общем, специальные такие вещи. Будут вопросы, спросите, я с удовольствием отвечу. Если кому-то нужна презентация, тоже с удовольствием ее передам. Но очень важно, что все эти реформы, и семинарская, академическая, эти уставы, они продержались очень недолго, до 1984 года. Но зато единственное, на что еще обращу ваше внимание, значит, устав 1969 года академический открыл свободный доступ к докторским степеням преподавателям, профессорам, мирянам. И вот смотрите, как поразительно меняется статистика. Я специально вам ее на кадр вывела, скинула. Смотрите, если при уставе 2014 года мирянам составляли 0 докторов, то при уставе 69-го года они составляют 82,5%. Поразительно, да? И это создает тоже определенную проблему, потому что профессора в духовных академиях и духовных семинариях, те, которые остепененные, в основном миряне. И получается, что будущих пастырей растят преимущественно миряне. И это ставит тоже очень серьезную проблему. Более того, если я вам скажу поразительный факт, который, наверное, вас удивит, даже если вы не имеете отношения к духовной школе, что на протяжении 15 лет действия устава 69-го года пасторское богословие во всех 4 академиях преподавали миряне. Вот меня это поразил как факт, знаете, когда я так раскинула. Так что вот для вам такое. Ну и, наконец, потом, конечно, появились проблемы. Как вы сами понимаете, эти реформы были не очень, не до конца продуманы, не до конца как-то выверены. И в семинариях поселился сквозняк, да, люди, которые не были мотивированы к пасторскому служению, наполняли семинарии. И в академии, хотя всплеск научный очень вдохновлял, но тоже ослабевала литургическая жизнь, духовная жизнь. И таким образом, вот понятие духовной школы стало немножко разрушено, размываться. И поэтому нужно ли удивляться, что в 80-е годы была проведена новая полоса реформ, и их не зря называют контрреформами, были отменены в семинарии разделения на два уровня, в академии разделения на 3 направления, 3 отделения. Ну, я думаю, что мы насладились духовной школой. Единственное, что я хочу сказать, что несмотря на все эти реформы, несмотря на все эти изменения, несмотря на все сомнения, дискуссии, а духовная школа – это поле битвы, это такая группа зоны риска, в которой все бурлило от обсуждения проблем. Но несмотря на это, все-таки 19 век сформировал нам замечательную традицию духовной школы и дал нам вершины богословского знания. Вот эти все изменения, несмотря смогли, ну, как-то они положительно влияли, в чем-то они делали ошибки, но они не смогли все-таки как-то притормозить развитие науки, а напротив, наука развивалась очень бурно. И действительно, к концу XIX века практически в каждой области богословия мы знаем замечательные совершенно имена. Даже из тех, кого наверняка вы знаете церковного историка Василия Васильевича Болотова, наверняка знаете замечательного экзегета Николая Никаноровича Глубаковского, это вот тот как раз мирянский состав. Ну и, наконец, мы сейчас с вами будем говорить, конечно, о вершинах, уже таких жемчужинах нашего богословия XIX века. Это наши три знаменитых святителя. Конечно, они далеко не исчерпывают круг не только наших богословов, но даже наших богословствующих святителей. Вот я сегодня уже упоминала святителя Филарета Амфитеатрова, могу еще вспомнить святителя Филарета Гумилевского, отца русской патристики, да, который сформировал первую программу и первый учебник по русской патристике, историческое учение об отцах церкви. Можно вспомнить святителя Иннокентия Борисова, блестящего проповедника, проповеди которого, может быть, вы читали, Иннокентий Херсонский, да, вот, проповеди очень часто в последнее время публикуют, проповедь на Великий пост, проповедь там еще на какие-то праздники. Но, тем не менее, все-таки мы решили выбрать этих трех святителей. Их богословие – это, конечно, вершины.